Новая жизнь.
О вере, надежде, любви.
Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Действительно, у нас сегодня премьера нового ток-шоу, новой программы «Без обиняков». И я с радостью представляю вашему вниманию Александра Васильевича Федичкина. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый вечер.
Да, ну что, мы, дело в том, что по четвергам теперь будем делать новые проекты. У нас вот новое ток-шоу «Без обиняков». «Слово для тебя» у нас переезжает на вторник на 11 утра или дня, как правильнее, не знаю, назвать. Вот, а сейчас у нас вот новое ток-шоу. И как раз, Александр Васильевич, мы «Без обиняков» переходим непосредственно к сегодняшней теме. И я назвал передачу «Что такое Российский Евангельский Альянс?». И поэтому я хочу вот прямо вам задать не в глаз, а в бровь вот вопрос конкретный. Что же такое за странная организация Российский Евангельский Альянс? Многие спрашивают и говорят, что это такое, зачем оно нужно нам, если мы вот, у нас есть наши союзы разнообразные, РосХВЕ, РСЕХБ. Что такое Евангельский Альянс в двух словах? Можете нам рассказать?
Интересно, как же можно такие вещи в двух словах описывать?
Ну, можете, хорошо, дадим вам там 25 или сколько вам нужно?
Секунд. Ну, я думаю, что, во-первых, надо как бы обратиться, ну, к иерархии ценностей, что ли. Слово «альянс», оно произошло от французского слова. Наверное, лучше всего было бы перевести на русский язык так «связь». То есть некоторая вот связь между людьми существующая. А вот в иерархии типов связи, которые существуют в христианском мире, наверное, это самая слабая связь, какая существует.
Самая слабая?
Да. Ну, дальше еще бывают некоторые проекты, типа клубов каких-нибудь. Ну, то есть я о чем говорю? Что есть у нас деноминации, то есть строгие, связанные с нашим вероисповеданием, союзы. Вот так мы их привыкли называть. А кроме того, бывает связь немножко послабее, ассоциации, где, конечно, может быть и общая деноминационная принадлежность, но все-таки много самостоятельности у участников. Вот так возникают ассоциации. А вот еще слабее связь альянсного типа, то есть когда люди просто дружат, потому что у них есть некоторые либо симпатические связи друг к другу, либо есть какой-то общий интерес. И вот так вот среди христианских организаций и возникает идея альянса. Правда, у нас на русском языке это слово мужского рода, пришло оно к нам из Германии, вот там все строго, интересно, так вот устроено, качественно, по-немецки. Ну, вот так вот я вам дал короткий ответ. Если захотите побольше, то спрашивайте.
Конечно, захотим. Мы, конечно, хотим всего больше. Побольше таблеток от жадности. Александр Ильич, ну, нужно сказать, я вначале забыл сказать, что вы президент Российского Евангельского Альянса, не так давно вы приняли новую должность. И вот мы поговорим о том, какое у вас видение будущего Альянса, и что вы вообще видите, какой смысл в этом союзе, да, или как вы сказали, отношения.
Связь, да. Ну, будем употреблять. Альянс, альянсные отношения, так уж привычно все так говорят.
Ну, хорошо, давайте тогда углубимся в эту тему. Значит, у нас есть в России, ну и вообще во всем мире, есть определенные союзы. Это союз церквей. Есть баптистский союз, есть несколько пятидесятнических, есть независимые церкви, евангельские и так далее. Значит, альянс – это некая организация юридическая, да?
Она и юридическая в том числе.
Она объединяет христиан, которые находятся в разных союзах.
Вот по некоторому, ну, другому принципу. Ну, вот позвольте, я так расскажу. Слово «церковь», вот, звучащее на нашем языке, на русском как «церкви», «церковь», может быть, на немецком это «кирхе», «керке», может быть, уже у прибалтийцев, это обозначение некоторого общения христиан, некоторой общности христиан, где царствует Господь. Все это произошло от слова из греческого языка «кириос» – «Господь». Угу. Вот. Но в Библии буквально употребляются совсем другие слова. Употребляется слово «екклесия», либо «кайнония». Вот их чаще всего переводчики переводят в нашем синодальном издании как «Церковь». И вот интересно, что «Екклесия» – это связано с жизнью древнегреческого города, с народным собранием граждан, то есть людей, которые… Благородные мужи, достойные мужи, вот они собираются для того, чтобы вместе решать общие проблемы. И вот когда они откликаются на призыв главы города, вот возникает экклесия.
Угу.
Вот Иисус почему-то, да, употребил это слово для обозначения того, что он хотел создать, я создам церковь мою. То есть, с одной стороны, собрание благородных мужей, ну, добавим еще и жен, а с другой стороны, екклесия – это те, кто откликнулись на призыв Евангелия. То есть, по сути, люди шли не потому, что они между собой сначала договорились, пойдем туда, к Иисусу. Нет, они пришли, потому что услышали, что Он спасает нас от своих грехов. И вот когда пришли, оказались рядом вместе. Вот это екклесия. Вот именно вот этого екклесиального типа связи и есть альянсные связи. Тогда как союзы – это больше кайнония. Кайнония – значит общение, общность, когда люди о чем-то договариваются, как они вместе верят, как они вместе будут что-то делать. Вот, то есть это уже больше здесь творчество самих людей. И вот, когда мы развиваем альянсные связи, мы просто говорим другим христианам, мы все родились в Божьей семье, нам надо общаться. Вот давайте это делать. Такая связь, казалось бы, самая слабая, но она с точки зрения человеческой самая слабая, а с точки зрения Божьей она удивительна, потому что люди как магнитом притянуты Иисусом Христом. Вот я так вот объясняю сущность альянса. Uh-huh. Это для того, чтобы понимали отличие от союзов. Потому что, ну вот представьте себе, вот мы приходим сегодня из баптистов, скажем, в пятидесятники. Ну, все там хорошо. И Библию читают, и молятся. Только молятся не так, как мы. Молятся либо громко, либо молятся еще на языках. И люди говорят, ну нет, это не наше понимание истины, мы пойдем куда-нибудь дальше. Потом они вдруг приходят к православным. Там тоже все здорово. Там и Библию читают, там и богослужение идет, но совсем не так, как у них, у баптистов. И они говорят, нет, это опять что-то не то. Видите, вот разница каноничности, разница вот этого человеческого творчества в служении Господу, в понимании истины, она нас разделяет. А вот альянс – это попытка взглянуть на всех, ну, так, как вот бывает у нас во Франции, в современной общине Тезе, куда съезжаются все, и католики, и православные, и протестанты, общаются, молятся и говорят, да мы здесь просто христиане, давайте вот смотреть на Христа. Вот это альянс. Mm-hmm.
Ну, я так понимаю, и может взять такое слово «экумения», это такой, я бы сказал, экуменический союз евангельских церквей, правильно я понимаю?
Ну, вот вообще совсем вы неправильно понимаете, потому что история общения христиан друг с другом, она ведь очень драматична. Скажем, в начале XIX века в Европе христиане настолько из-за стен своих деноминационных крепостей поносили друг друга, что общество просто стало критиковать христиан за то, что они вот не могут хотя бы вмещать друг друга. И вот тогда в Европе возник Евангельский альянс. В 1846 году он возник. В Лондоне это была первая встреча такая. И там христиане договорились, раз мы дети Божии, мы запрещаем друг другу всякое поношение друг друга, всякие споры по поводу наших различий, мы будем просто вместе. Кстати, знаменитый лорд Редсток, который приехал и проповедовал в Петербурге в высшем свете, и где и создалось евангельское движение российское, вот, он был вот под знаменами вот этого самого альянса. А потом получилась интересная еще одна вещь историческая. В 1910 году в Эдинбурге собралась конференция, которая была потом основательницей или основанием для всемирного движения экуменического. Что это такое? А дело в том, что очень уж стали миссионеров критиковать китайцы. Тогда китайцам больше всего доставалось миссионерского внимания. Китай был ослаблен и в силу этого мог пускать на свою территорию миссионеров. И вот там они ехали от разных церквей, а китайцы спрашивали, как же так, что же у вас за Бог такой, что сколько миссий, столько разных представлений Христа. И вот там-то в результате этого возникла нужда христианам, миссионерам именно собраться и поговорить, что они сделали в 1910 году, сказали, знаете, что на миссионерских полях мы не критикуем друг друга, но… А как же тогда дальше жить? И вот тут было очень много проблем. И вначале восторжествовал именно канонический принцип. Всемирный совет церквей создался для того, чтобы определить некоторые средние вероучения, определить некоторый средний подход в поднимании истины.
Когда создался Всемирный совет церквей?
Не могу сейчас сказать, позже, уже после 10-го года. Да, это был наследник как бы вот этих явлений. И вот когда люди пытаются договориться друг с другом, имея каждые свои взгляды, ну, получается какой-то гермафродит, понимаете, ни то, ни сё, ни пятидесятник, ни баптисты.
Как эклектика такая, да?
Ну,
дурная.
Понимаете, вот спрессуем мужчину и женщину, и потом мы разделим пополам, что выйдет. Ну, выйдет чудо какое-то. Вот, и поэтому до сих пор контакты на экуменической почве, они поражают людей в самое сердце, потому что люди-то должны отказаться от их понимания истины. А истина, как любовь, она уникальна, она единственна, она в каждом человеке как-то отражается особенным образом. А вот альянсные отношения на этом фоне оказались более плодотворными. То есть, раз мы все дети у Христа, спорить не надо. Ну уж он нас родил, значит, поэтому мы будем просто все в одной семье. Должны просто ходить друг к другу в гости, не задавать ненужных вопросов, любить друг друга, и что можно вместе, как христиане, делать. Видите, основание более такое глубокое получается. Тогда как Всемирный совет церквей – это все-таки основание уже в рамках достигнутых нами договоренностей. Угу. Вот такое движение есть в Европе. Его к нам завезли, мы в 2003 году организовали здесь, в России, нам уже вот теперь 10 лет, как Российскому Евангельскому Альянсу, и мы теперь общаемся и с друзьями из Всемирного Евангельского Альянса и всяких других. Формы организационные бывают разные, потому что кто-то просто собирается, чтобы побеседовать о Господе, кто-то молится вместе, кто-то благовествует, кто-то обсуждает богословские темы какие-то, но важен сам подход, вас никогда не будут критиковать за то, что у вас не та конфессиональная одежда.
Ну, давайте к истории мы еще обратимся, вот что в России было. Все-таки я хочу еще вот понять, вы выразили такую мысль о том, что нам бы стоило христианам не ссориться, не поношать друг друга. Я так понимаю, альянс, одна из его идей, это как раз попытка научить всех христиан не поносить друг друга, а научиться понимать и вести диалог такой конструктивный, цивилизованный.
Ну, вообще всегда, когда говоришь о том, что кого-то чему-то хочешь научить, сразу встречаешь противников, потому что люди в основном никто ничему не хотят учиться. У Бога разве что вот ученики есть, а так, ну это очень трудное дело, чтобы кто-то добровольно вот так вот учился, особенно в вопросах веры. Но вот подать пример, вот это другое дело. И вот когда начинают христиане просто общаться, видно, что они любят друг друга, видят, что они не задают друг другу глупых вопросов, не лезут на территорию, куда личная совесть человека не допускает их. Вот это становится очень добрым примером в современном обществе, которое настолько испытало давление тоталитаризма, неважно какого, советского там, или нацистского, или даже того, что происходит в других странах, в иных формах. Тоталитаризм-то он живет и процветает до сих пор. И вот когда можно общаться, оставаясь свободным и иметь основания для этого общения, вот это просто очень привлекательный такой вот момент. Это целый тренд, как сейчас принято говорить, нового движения.
Ну, даже программа есть, да, такая, часть трендов. Я почему спрашиваю? Просто я знаю многих людей, которые очень скептически относятся к этим межконфессиональным всяким взаимоотношениям, говорят, зачем оно мне надо? Вот вы говорите о кайнонии, и говорят, мне устраивает моя вот община, кайнония, не нужно никаких там ваших этих всех эклесий и так далее. Ну, понятно, мы термины сейчас используем, человек не знает, обычно люди используют обычные слова, которые близки русскому уху, и поэтому говорят, что зачем нам это надо, и вообще вот мы боимся этих взаимоотношений, потому что, в общем, мы там что-то можем потерять свое лицо и так далее. Как вы вот это прокомментируете? Страхи эти, они беспочвенны или...
Я думаю, что страхи эти теперь уже беспочвенные. И вот почему. Тут есть, конечно, какой-то исторический, культурный момент во всем этом. Смотрите, когда мы живем в деревне, то там иногда вот бывали кулачные бои разных концов деревни. И вот выходили мужики и дрались, потому что с другой стороны деревни живут какие-то не такие, как они. Ну вот, но весь кругозор этих людей ограничивался деревней. Потом очень удобно было осознавать себя в рамках одного государства и всех других называть немцами, не мы. Вот, не мы – это значит немцы. Вот, очень удобно, и тогда можно охранять себя, свои интересы, что очень правильно. Потому что как в деревне придут кто-то и хотят с моего огорода что-нибудь своровать, и точно так же люди из-за границы хотят прийти и поживиться нашей территорией, нашими людьми, нашим богатством и так далее, и так далее. Но сейчас-то наступила ситуация иная. Сейчас вот мы стекаемся в большие города, например, в столицу, вот сюда, в Москву. И представляете, вот здесь вот узбеки держатся своей общиной, таджики своей, татары своей, русские своей, чеченцы своей. И причем общения нет. Есть только вражда между ними. Как жить? Это нужно постоянно носить с собой автомат. Это нужно, выходя на улицу, быть так, просто вот в этих фобиях. В лифт не войдешь, потому что там другой человек. И люди начинают думать о том, погодите, а у нас есть хотя бы какие-то общие вещи, которые нам позволяют, ну, чувствовать себя благоразумно, спокойно. И вот для этого есть город. Американцы, к которым в свое время понаехали люди разных конфессий, еще в 19-18 веке, они во главе поставили конституцию гражданскую. Не конфессиональная уникальность, как это было бы в Италии или в католических государствах, или в протестантских Европы. Они сказали, нет, вот флаг стоит в церкви, вот этого достаточно. Вы все граждане Соединенных Штатов, уважайте других людей, вот отправляйте свой культ, а других уважайте. Так и, скажем, сегодня уже в Москве мы должны подумывать о том, что образ Божий есть во всех людях. Он есть. Никто не говорит, что ты не можешь быть христианином определенной конфессии. Будь им. Будь им. У тебя есть твоя квартира, у тебя есть твоя церковь, у тебя есть твой уголок единомышленников. Но вряд ли тебе удастся теперь всю Москву сделать верующими твоей конфессии. Люди так воспитаны, у них есть их свободный выбор. Поэтому давай подумаем о том, что у нас общего. И вот когда в городе есть много христиан, а может быть, настал момент, когда нужно говорить о том, что мы все христиане. У нас есть общие основания, ответ на вопросы злободневности, вот в нашем общении с другими людьми. Вот что такое, где здесь, это, кстати, причина. А кто хочет закрыться, да не проблема, быть в своем гетто, это нормально, просто выродишься через некоторое время. Мы, люди, забывают, что они не только делают свой вклад в культуру человечества, там, неважно, религиозный, какой-то материальный, там, умственный какой-то, но они еще все время растут вместе с другими людьми. И кто выпадает из этого потока, перестает на него реагировать, общаться, но тот просто скатывается на обочину цивилизации, вот ему тогда и имя такое страшное, как маргинал.
Ну, видимо, кто-то боится ассимиляции, знаете, в этом мире и вообще среди прочих христиан. Говорят, вот доктрины, а мы не можем поступиться доктринами, они для нас очень важны. Ну, я думаю, об этом можно много говорить, это тема отдельная.
А вот давайте я вам сразу, вот раз вы про ассимиляцию. Вы знаете, ученые-биологи говорят, что есть два основных типа защиты живого организма. Есть те, которые имеют внешний скелет, панцирь. Ну вот, хитиновый покров, скажем, у тараканчика там или у вот, насекомых. Вот. И есть те, кто имеет скелет внутренний. И вот, скажем, мы люди, млекопитающие, мы имеем внутренние скелеты, мы, кажется, более уязвимы. Но нет. Оказывается, мы, даже поранившись легко вот там в нашей коже, где-то вот нашим, кстати, вот мышцами, мы, однако, сохраняем живучесть главную по существу. Мы можем передвигаться намного быстрее, мобильнее, чем вот эти с панцирями. Вот точно так же и в области духовной жизни теперь людей защищает не их конфессиональная принадлежность, не их общинная принадлежность, не их национальная принадлежность, а все-таки защищает то, насколько каждый человек внутри себя имеет сформировавшийся скелет его мировоззрения. Вот что очень важно. Но это трудное дело. Это трудное дело. Для этого надо и самому быть хорошим учеником у Христа, постоянно, так сказать, совершенствовать себя и научиться обороняться от всего, что вокруг, самому лично, не надеясь на то, что человек где-то там вверху пирамиды сможет его защитить. Нет, это вот сейчас наступило время, когда личность платит эту цену. Она хочет свободы, ну, должна платить и цену, она должна сама себе уметь защищать.
То есть идти на риски, на риск.
Ну, естественно, конечно, это всегда риск.
Угу. Свобода – это риск, да, и предполагает ответственность. Хорошо, Александр Алексеевич, давайте тогда, это все очень все интересная тема, бесконечно интересная, про национальные евангельские альянсы. Вы можете так сказать в двух словах, в каждой стране европейской есть евангельские альянсы или есть какие-то межнациональные альянсы? Вот как структура вообще, как она?
Ну, альянсы есть всякие, разные. Угу. Например, в Германии, я был в этом году в городе Бад-Бланкенбурге, в Тюринге, вот у них на их национальном конференцию немецкого альянса съехались представители тысячи местных, локальных, региональных альянсов только из Германии. То есть есть еще уровень альянсного общения в городах, там, в селениях, в каких-то землях и так далее. Выше есть европейский уровень. Вот. Вообще, вот над странами бывают обычно региональные какие-то вот такие структуры общения, европейские, азиатские, там, североамериканские, латиноамериканские, ну, я не знаю, наверное, в Австралии тоже так, ну, Австралия – специфическая часть света. Вот. И собирается время от времени конференции Всемирного альянса. Кстати, вот в 2014 году в Сеуле будет конгресс от Всемирного евангельского альянса. Это такая структура. Но, вы знаете, она структура скорее общения с тем, чтобы время от времени встретиться, услышать, что у кого происходит, и обогатиться этим опытом. Альянсные отношения – это, прежде всего, обогащение современным опытом. С другой стороны, поскольку в альянс приходят не столько организации, сколько личности, хотя они могут и занимать какие-то весьма серьезные посты в своих структурах, это еще и влияние на общество, но оно неформальное. Неформальная. И вот эта, так сказать, пронизанность мирового тела христианами, христианскими вот этими отношениями, альянсными отношениями, она дает ему силу. Поэтому альянс выступает совсем по-другому. Союз, скажем, может выразить свою позицию, вот так, Союз Баптистов России, там, или Всемирный, так сказать, Баптистский, тоже, кстати, альянс, может вот выразить свою позицию, но это как бы с позиции одной конфессии. А это вот мы, христиане, мы вот выражаем обеспокоенность, скажем, вот, гонениями в Африке, там, или где-то что-то. Мы, люди приходят, беседуют с политиками и так далее, и их уважают, потому что это люди разных профессий, разного присутствия. Альянс в этом смысле может привлекать самые разные силы. Людей, которые вот формально как бы и ничего особенного не значат, или иные, наоборот, очень много значат. Тут в любой момент может сработать эта общая кровеносная система.
Угу. Ну хорошо, думаю, что мы продолжим наш разговор. Нужно немножечко нам всем передохнуть, потому что очень много информации вы нам добавили, информации пищи к размышлениям. Друзья, вы подключайтесь к нам. У нас есть для этого все средства связи. Номер для смс-сообщений +7 910 44 44 66 8. Комментарии на сайт nlradio.net. И, конечно, Google Talk и Skype NLR Network. Друзья, пишите, задавайте ваши вопросы. Сейчас послушаем Дружков и вернемся через несколько минут.
Разве такое можно? Разве такое снить? Или судьба не птица вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуй. То ли касание неба, то ли удары по струям. Я слушал твое дыхание, в отверженном мире вольно искал осознание. И на больших страницах я увидел слова простые, то ли сожженные свечи, то ли мультфильмы из глины. А вечером стиснув зубы, забравшись под одеяло, я пел тебе тихо песню про океан. И дорога стала прямая, и душа улетела птицей. Разве такое можно? Разве такое снится? Разбивая волны ногами, и как глупые дети плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно? Разве такое снится?
В эфире «Новая жизнь».
Радио для всех. Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Да, ну что, без обиняков, это факт. Сегодня общаемся с Александром Васильевичем Федичкиным, президентом Российского Евангельского Альянса, пресвитером Церкви Евангелия города Москвы. В общем, большим, я бы сказал, человеком, хорошим пастором, другом. И, знаете, вот мы сейчас в перерыве говорили, что нам бы стоило такой некий глоссарий сделать, такой словарик, да. Вот мы сегодня несколько греческих терминов проговорили. Это у нас «кайнония», «экклесия», да. И «кириос». «Кириос» – это «Господь», «Господин».
«Кириос» – «Господь», да.
А «кайнония» – это «община».
«Общение». «Общение» или «община». Ну, это вот…
Это в узком смысле община, да, конкретная, да, да, в общем…
Да, да. Результат этого общения, да.
Да. А «экклесия» – это уже некое…
«Экклесия» – это собрание собравшихся по случаю в ответ на призыв.
Угу. Ну хорошо, вот будем знать, друзья, это очень полезно. Вот, кстати, нам пишут, вот Екатерина пишет вот что. Многие боятся, что ассимиляция и терпимость приводят к размыванию ценностей, потере идентичности и культурных особенностей. Легче же быть баптистом, православным или еще каким, чем выйти из себя и дойти до другого. Зачем подвергать опасности человека? Ведь так он в итоге может и потерять суть веры или нет. Вот такой вот вопрос, можете его у себя еще, если... так прочитать, он будет у вас перед глазами. Что вы скажете, как вы прокомментируете вопрос Екатерины?
Я думаю, что духовное здоровье, внутреннее здоровье человека зависит не от количества информации, которую он усвоил, вернее, услышал, а от того, что он усвоил, пропустил через себя, сделал своим. И поэтому можно смотреть телевизор, но бездумно, можно опускаться в глубины интернета, но бездумно. И тогда ты всего знаешь, все знаешь, о чем-то слышал, но это не твое. И совсем иная работа – попытаться сформулировать для себя, кто ты. Поэтому нам очень полезно бывает оказаться, родиться в хорошей семье, где нас воспитывают, где мама на ее манер и папа на его манер, как они понимают мир, так нам его объясняют, закладывают эти ценности, и потом пройти какую-то школу, получить образование. Но интересно, что все-таки, когда мы все более и более развиваемся, должен включаться наш внутренний фильтр, должен формироваться наш собственный человек. Вот какой-то там Маша, Таня, Иван, Петр, человек, который понимает, кто он. И он не по традиции православный, баптист, католик, атеист или кто-то. Он таков, потому что он это осмыслил. Я понимаю, что это очень сложная работа, трудная. Но это то, к чему нас предназначил Бог. Потому что Бог нас сотворил как некоторый начальный материал. Вот вдунул в нас дыхание жизни. А потом дал первое задание Адаму: иди, поработай, пожалуйста, в Эдемском саду. Люби свою жену, владычествуй над зверями. То есть давай, развивайся дальше, ты должен двигаться. И у Иисуса его последователи назывались учениками. Это очень хороший и важный момент. Но ученик имеет право сам уйти от учителя в любой момент. Ученик должен уметь переживать кризисы, как это переживали ученики Иисуса Христа. Так что, да, уходит время, когда мы были защищены чьей-то традицией. Мы остаемся в рамках традиций, которые избираем, но мы теперь сознательные участники, сознательные партнеры вот этих сообществ. А альянсные отношения или экуменические, кстати, вот еще бы наш словарик добавить экумения. Одно слово – экумения. Экумения – это слово однокоренное словам экономика,
ойкумена.
Ойкос, ойкумена. Это, в общем-то, дом. Дом, где все живут вместе. Вот в древних римских хозяйствах это дом, где были домочадцы. Ну и у нас это вот в феодальном обществе было. Поэтому земля теперь стала одним общим домом, и опасно в нем взрывать шутихи, понимаете, и вот подвергать других опасности. Надо как-то научиться жить, уважая других, при том, что каждый должен хранить свой духовный внутренний мир.
Ну вот размывание, сказано о размывании, потере идентичности, и вот можно ли потерять суть веры? Вот вы считаете, ну, наверное, можно, в принципе, но, а мы сказали, свобода – это риск.
Нет, ну, понимаете, смотря что собираешься терять. Если ты откликаешься на Божье откровение, записанное в Библии, причем особое Божье откровение, которое пришло свыше через пророков, то тебе, ну, что значит потерять веру? Это значит просто отказаться от того, что сказал Бог.
Ну, суть веры,
ну, отказаться можно, но есть у веры другое еще измерение. Есть, так сказать, культура, накопленная человечеством. И вот этих культур множество. И, конечно, эти культуры постоянно подвергаются критике, пересмотру, совершенствованию. Мы имеем какие-то глубокие корни. Я еще бы с другой стороны сказал, а разве нам для того, чтобы общаться друг с другом, не приходится постоянно искать общий язык? Ведь если каждый из нас унесется вдаль в своем собственном творчестве, неважно, он художник, поэт или что-нибудь, какие-нибудь теории придумывают, если он не связан с глубокой общечеловеческой традицией, его же просто перестанут другие люди понимать, он становится одиночкой, он не может ни с кем общаться. И вот сейчас, когда возникло время таких широких общечеловеческих связей, нужно отслеживать для себя, а каковы вот наши основания веры? Христианство. А каковы основания нашего внутреннего мира как образа Божьего у всего человечества? Понимаете, нужно вот об этом говорить, и тогда... А зачем от этого отказываться? Это условие нашего существования, это фундамент нашего дома. Ну, их надо просто осознавать. Раньше люди спокойно жили, за них думали другие, они просто кушали или работали, вот и все. А сейчас вот нужно об этом думать. Поэтому, ну, как вам сказать, конечно, все, что хочешь, можно потерять. Можно вообще найти легкие решения, пойти забыться в наркотиках, в алкоголе, в сексе, в чем-нибудь еще. Вот, ну, у человека есть высокое призвание быть образом. Образом и подобием Божьим. А вот от Бога ты никак не можешь отказаться, если ты его любишь. Он определяет правила игры в этом мире.
Ну, может, отдельно мы еще поговорим на эту тему, вообще об ортодоксе, доктринах. Вообще, это очень такая тема, которая часто поднимается вот, в всяких социальных сетях, в Фейсбуках, в ВКонтактах. Очень много дискуссий и споров по поводу того, вот как так. И говорят, вот мы потеряем какую-то вот что-то очень важное. Ну, я думаю, что на этом уже не будем останавливаться. Ну, я думаю, что об этом, конечно, стоит говорить. Давайте обратимся к нашей матушке России. Наша страна, которую мы все любим, за которую молимся. Значит, я так понял, с 2003 года в России существует Российский Евангельский Альянс. Ну, вы сейчас стали президентом Альянса, но вы, я так понимаю, как бы в него вступили раньше, как участник,
я,
как член,
да,
или как там называется?
Я участвовал в Альянсе намного раньше, уже практически с 2003 года.
Угу, вы при истоках были.
Да, вот до меня президентом был весьма уважаемый брат наш Владимир Семенович Регузов. Угу. Вот, он большой богослов, преподаватель, баптист по вероисповеданию, но человек широкого сердца, который легко общается, находит контакты с людьми, с христианами разных христианских движений. Ну, вот я думаю, наверное, надо чуть-чуть сориентировать слушателей наших в том, где место в России у Альянса.
Да, вот давай топос, место.
Дело в том, что так активно стала развиваться жизнь в 90-е годы, что христианам пришлось отказываться от многих стереотипов, которые раньше для них были просто защитой большой. Ну, вот, например, в советский период пятидесятник был пятидесятником, баптист баптистом, адвентист адвентистом, православный православный, католик католиком. Они, конечно, любили друг друга, например, на нарах в сталинских лагерях, но, с другой стороны, постоянно боролись за паству, когда выходили на свободу, и при этом достаточно активно обличали друг друга, и не просто обличали, а вообще говорили, что истина только у нас. Они вообще были уверены, что на небо попадут люди только вот исключительно их конфессии. Ну, допускали, конечно, что у Христа есть овцы какого-то иного двора, но это больше теоретически. А вот наступили 90-е годы, и выяснилось, что после того, как народ российский заглянул в святыню церкви, прямо как это древние хананеи заглянули в ковчег Израиля, ничего там не увидели, вот, ну, и были очень удивлены. И многие, соприкоснувшись с христианством, по-новому отшатнулись. Они думали, там какое-то чудо, там прямо лежит вот на донышке коммунизм, и сейчас наступит безбедное капиталистическое счастье, и все будет здорово, и будет полная у нас духовность, и так далее, и так далее. Вот. А потом выяснилось, что жизнь устроена намного сложнее. Государство пришло в себя, стало обустраивать себя строже, крепче. Вот. После Ельцина пришел Путин, стал наводиться порядок определенный. В государственной структуре. Кстати, многие вздохнули с облегчением. Наконец-то после разгула хоть какой-то порядок пришел. И точно так же и в духовном мире все стали восстанавливать свои территории. Конечно, некоторый передел произошел, но все равно православные сказали: а мы тут всегда были, дайте нам наши храмы, дайте нам нашу паству, и вообще не забирайте у нас наших людей. Вот. А новые пришедшие сюда протестанты или развившиеся за 90-е годы традиционные протестанты говорят: погодите, а мы тут тоже уже родились, а в конце концов сейчас стоит вопрос истины, а не вопрос канонической территории. И вот знаете, возник такой интересный спор, кто где займет какое-то место в этом современном обществе. И поскольку новый закон 97-го года о свободе совести, он давал преференции традиционным религиям, ну, это православные, либо мусульмане, либо буддисты, либо евреи, да, вот, и вот за рамками всего этого оказались вдруг протестанты, а их много. Их уже много, потому что они отвечали на современные запросы современного, так сказать, постмодернистского человека или постсоветского, так скажем, человека. Они принесли сюда глобальные ценности, и молодежь, ну, очень быстро отреагировала на эти новые формы христианства. И вот тогда стало ясно, что уже ни отдельные баптисты, ни отдельные пятидесятники, ни отдельные какие-то другие протестантские конфессии не выиграют битву за выживание. Вот. Ну, руководители деноминаций соединились в консультативном совете глав церквей, которые занимаются больше вопросами правовыми, правозащитными, вопросами представительскими перед государством. Кроме того, христиане протестантского духа стали взаимодействовать в евангелизационных проектах. Вот мы знаем, были показы фильма «Иисус», прокатившийся по всей стране, были движения «Исцели нашу землю», ну и несколько таких больших проектов общепротестантских, но они опять были заточены под конкретную задачу. Вот, конкретно собирали средства на это дело. А параллельно со всем с этим, когда возникла угроза вот, выдавливания протестантского мира просто из среды общественной жизни, это сделали впервые в Удмуртии, там провели первый закон такой местный, региональный, а протестанты сказали: не, нам надо взаимодействовать. И вот они стали взаимодействовать не только политически, не только евангелиционно, а и просто в смысле общения. Просто в смысле общения. Потому что для того, чтобы что-то сделать вместе, нужно еще просто общаться, доверять друг другу. Очень интересная штука, что региональные альянсы в России, они возникли вот под влиянием этих факторов от Приморья до сюда, до Центральной России, в Поволжье, в Сибири их очень много. Но на федеральном уровне все по-другому. Потому что здесь различные функции этого общения управляются по-разному, скажем, общем, вот политическая представительская роль, она у консультативного совета. Скажем, когда собираются проекты какие-то, но они руководятся миссиями. А вот просто для общения на уровне всей России вот было очень сложно. И тогда случилось так, как сделал Господь. Как он сделал? Сделал вот как. В Россию приехал представитель Европейского Евангельского Альянса, Гордон Шелдон Роджерс, и, посетив кабинеты руководителей конфессии, сказал: а мы вам предлагаем вот это движение здесь, так сказать, развивать. И что сделали руководители? Они послали своих представителей, которые вошли как бы в правление, в руководящий орган этого альянса на федеральном уровне. И таким образом как бы все выстроилось, вся вертикаль, вся цепочка. Альянс, он намного слабее проектов, он намного слабее консультативного совета. Я это все называю, знаете, как слабые связи. Но они, знаете, для многих людей намного привлекательнее, потому что их никто никуда не заставляет идти. И можно общаться, можно не общаться, можно вот быть свободным. И вот в этом привлекательность альянса сейчас на российском поле.
Я вам скажу, что наши слушатели тоже без обиняков задают вопросы такие. Вот Екатерина продолжает, у нас тоже подкованные слушатели. Раскрытие литургической кайнонии. Вы будете принимать причастие вместе с католиком?
Вот ну, такой... конечно, без проблем.
Да?
Конечно, он же за него умер Христос, он верит в Христа как своего личного спасителя. Вопрос не такой сложный, можно еще сложнее.
Да, ну что, ждем более сложных вопросов. Сегодня без обиняков у нас такой формат, так что все нормально. Ну хорошо, давайте тогда определимся с юридическим все-таки статусом альянса. Это не союз, как вы говорите, это что, общественная организация? Как она вот зарегистрирована?
Тут вот как. Мы пытались несколько раз провести регистрацию его, и очень непросто это все сделать. Не в том смысле сложно, что трудно зарегистрироваться. Мы никак не могли понять, какова его природа. Потому что пока там были представители религиозных союзов, ну что это такое? Это вроде бы какая-то претензия на то, чтобы быть над протестантским явлением. Мы как-то этого побоялись. Сделать просто согласившуюся группу товарищей его учредителями, ну как-то мелковато. И вот поэтому мы уже написали устав, обсуждали его много раз, и обсуждали и внутри России, и даже за Россией посоветовали, скажем, с таким уставом вы нас примете в Европу? Они говорят: да примем, вы делаете, формы могут быть совершенно разные. Вот сейчас такой устав подготовлен, и мы его хотим очередной раз уже подать на регистрацию.
То есть пока что вы в безвоздушном пространстве находитесь, так сказать.
Да вы знаете, дело в том, что для работы в христианском мире юридическое лицо не очень-то нужно. Ну, вот скажем, вот что нам дает сейчас юридическое лицо? Ну, только то, что, ну, мы скажем, мы зарегистрированы. Ну, есть у людей традиция такая, что вот зарегистрированная организация серьезная. Ну, вот, например, тот же консультативный совет глав протестантской церкви, он же не зарегистрирован. Они же все серьезные люди, они представляют серьезные союзы и с ними считаются, потому что серьезное явление. Поэтому
но какие-то
здесь...
протоколы, заседания.
А вот это все есть. У нас есть ежегодная конференция.
То есть это неформальный, вот на 100% на сегодняшний день такой неформальный союз, альянс.
Это вот альянс, связь, это вот общение, это клуб общающихся христиан как на уровне всероссийском, так и на региональных уровнях.
Но все-таки слушатель продолжает, он уточняет, вернее, не с католиком, а у католиков на мессе. Ну и дальше, другими словами, есть ли к экуменическому единству пределы или все-таки стоит воплощать мечту одной единой суперцеркви? Ну давайте на первую часть, все-таки это два разных вопроса, я считаю.
Да, здесь два разных вопроса. Моя позиция лично вот какая. Мы приходим на причастие не в церковь, а к Христу. Мы вспоминаем о его страданиях, и поэтому неважно, где это, у католиков, у православных, но, по крайней мере, у людей, стоящих на позициях Никео-Цареградского символа веры, проблемы нету. в этом.
Ну, вопрос в том, допустят ли католики...
А вот это уже их проблема.
Или православные.
Это уже их проблема.
Но если они не против,
то мы... скажем, когда в нашу церковь баптистскую приходят католики или православные, мы никогда у них не забираем ни хлеб, ни чашу. Вот, они это спокойно делают. Мы считаем, что если люди имеют личное отношение с Господом, да на здоровье. Совершенно другой вопрос...
Я просто вырос в традиции, в которой абсолютно никогда в жизни бы не дали человеку не... Причем даже другой конфессии, по-моему, про евангельской. Ну, это еще так. А что касается других конфессий, это, конечно...
Да вы знаете, какое интересное время наступило. Раньше нельзя было ходить в другие церкви проповеди чужие слушать. Угу. Вот, и даже был некоторый кодекс книг, который не стоило бы читать. А какой сейчас пастор уследит, что слушают его верующие в интернете? Вот даже вашу программу слушают. Ведь вы же прям действительно без обиняков ведете разговоры. И что остается в голове у того, кто слушает,
да
либо
ужас.
У него есть свой внутренний скелет, либо если его нет, то не стоит вас слушать даже.
Да я тоже.
Вот, да.
Я поэтому говорю, ребят, не слушайте нас лучше.
Поэтому, когда люди находятся в рамках одной общины, у них есть свои правила. Понятно, что к постоянным членам церкви у них какие-то свои, так сказать, отношения. А когда приходят гости, то вот эта екклесиальная природа церкви, она в этот момент выходит на самый первый план. И я считаю, что когда мы каноничностью, то есть нашим человеческим согласием подменяем дело Христово, мы просто грех делаем.
Вот оно как. Ну, в общем, тоже, без обиняков, спасибо за вашу честность. Ну, и вот второй вопрос, я думаю, что все-таки это другое, да, есть ли коммуническому единству пределы, или все-таки стоит воплощать мечту одной единой суперцеркви?
Я, понимаете, отвечаю не за экуменическое движение, а за альянсное в России. Вопрос для меня насчет экуменического общения, ну, как бы не мой, но я с удовольствием поделюсь. Экуменическому общению всегда есть предел. Скажем, в одном доме, в одной квартире живут три поколения. Бабушка, родители и их уже женатая какая-нибудь одна или две семьи. В московских квартирах это вполне допустимая вещь, ее не надо придумывать, она есть. Есть ли у них пределы их экуменическому общению? Ну, конечно, есть. В спальню к молодым супругам не имеет права ни бабушка заглянуть, ни пап с мамой. Есть предел? Конечно, есть. С другой стороны, они ведут и каждый свое какое-то хозяйство, свое планирование в каждой семье. Нормально? Нормально. Но сходятся они за общим столом? Могут они вместе отдыхать? Считают они себя одним домом, одной квартирой? Да, конечно. Вот это я понимаю под экуменизмом. Поэтому экуменизм никак не отрицает уникальности конфессиональной, союзов наших, общин и так далее. И не надо никогда на уровне местном, а это вот бывает чаще всего, когда приходят такие свежерожденные, свежевыпеченные экуменисты и говорят, давайте в нашей общине мы сделаем некоторые такой винегрет конфессиональный. Вот это, друзья мои, это зло. Это всегда зло. Потому что ты должен где-то выразиться в очень четких позициях. Ты должен делать с твоими единомышленниками что-то вместе. Тут надо даже вспомнить Господа Иисуса Христа. Он его команду из 12 выбирал очень серьезно. Они с ним год ходили. Потом он сделал вызов им, и они, оставив все, свой бизнес рыбный, пошли за ним. Потом он из них выбрал 12, и потом он их еще учил, и потом он дал пережить Голгофский криз, и потом они пошли. Понимаете, это был очень серьезный фильтр, очень серьезные отношения. И при том, что когда они пришли и хотели запретить человеку, вернее, запретили даже, который его именем исцелял, изгонял бесов, Иисус сказал, вы этого не делаете, это неправильно. Вот, понимаете, поэтому мы сейчас все учимся жить в новом обществе, в новом состоянии вот, современного общества.
Ну, то есть я понимаю вас таким образом, что, в общем, общаемся, если надо, там вместе даже можем причаститься, но совместных таких вот богослужений регулярных мы не проводим, таких вот собираясь все вместе.
Ну, вот опять, что значит совместное богослужение? Ну, если мы договариваемся, давайте мы сегодня проведем общий праздник жатв.
Регулярные.
А регулярные, конечно, должна быть конфессиональная уникальность отдельной общины. И там должна идти своя воспитательная работа с четкими позициями, взглядами. Потому что кто-то должен воспитывать в людях, формировать вот этот скелет внутренний.
Ну, понятно. В общем, взаимодействие без такой вот эклектики в плохом смысле слова. То, что, ну, я не знаю, вот есть в Грузии такой пример, где баптисты как-то вот внесли элемент православия. Я вот не знаю, ну, это, наверное, тема отдельного разговора. У нас просто времени остается катастрофически мало. Я даже не знаю, вторую паузу музыкальную стоит ли нам брать. А еще много о чем хочется поговорить. Ну, давайте все-таки к России все-таки вернемся еще раз. Значит, неформальное сейчас получается такое вот неформальное общение, и вы стали недавно президентом Российского Евангелического Альянса, и вот как вы видите будущее Альянса вот в будущие годы? Вы, я знаю, человек, который мыслит стратегически на несколько шагов вперед, как шахматист, гроссмейстер настоящий, не живете сегодняшним днем. Вот что вы видите, какое будущее Евангелического Альянса, каким вы видите, каким вы хотите его видеть?
Я думаю, что... Евангельский альянс нужно видеть в целом во всем теле протестантизма. Это один из инструментов нашего христианского влияния на жизнь, то, чем мы должны пользоваться так же свободно, как консультативным советом, как проектами межконфессиональными и так далее. Я думаю, что альянс – это напоминание христианам постоянно в разных формах, что они братья и сестры друг другу. Вот некоторые проекты типа союзов, типа миссионерских вещей, они все-таки по своей природе обязательно подчеркивают специфичность нашу. Альянс – это развитие таких мероприятий, которые позволяют чувствовать себя вот принадлежащим к великой семье христиан. Вот это наша одна стратегическая линия. Другая стратегическая линия – Мы называем себя помощником всем. То есть мы хотим и постараемся это делать, присутствовать на всех основных мероприятиях, какие проводятся союзами на межсоюзном уровне, там, неважно, образовательными, какими-то богословскими проектами, любыми. Мы хотим там везде присутствовать, знать, что происходит, и предоставлять свои ресурсы связи, общения, какие у нас есть, вот людей, кого мы знаем, для того, чтобы эти проекты могли осуществляться. Россия сейчас вошла в новую специфическую фазу своего развития, когда трудно ожидать каких-то спонсорских влияний со стороны, когда даже средства, которые идут снизу от деноминаций, они ограничены вот видением конфессиональным, деноминационным, и тогда что вступает в действие? Тогда вступают для того, чтобы работать на общепротестантском уровне, вступают в действие отношения, дружба, личные связи. И тогда люди многое способны сделать друг для друга, потому что они просто знают друг друга, доверяют и многое могут включить. Вот это еще одно важное направление. Мы некоторый приводной механизм для того, чтобы работало вот это общепротестантское тело. Я думаю, что еще у нас есть и одна специфическая вещь, вот какая. Как ни странно, сегодня еще нет такого инструмента, где говорили бы и думали в целом о протестантизме. Знаете, в каком смысле? С духовной точки зрения. Не с точки зрения социальных проектов, не с точки зрения влияния на общество, а с точки зрения слушания Господа, что Он велит нам делать. И вот альянс – это еще… Вот мы эту линию продолжаем на наших конференциях, для нас очень важно, чтобы из разных деноминационных перспектив люди высказывались, потому что можно тогда слушать друг друга, слышать и отвечать.
Угу. Ну, а в общем, у нас, нам пишет вот Дмитрий, альянс – это своего рода сеть обмена опытом и площадка общения и узнавания. Спасибо за вашу работу.
Вот хорошее понимание, спасибо за ваше понимание.
Ну, у нас понимающие слушатели, в общем, это очень хорошо, замечательно. Вот настоящая, как говорите, экклесия, да? Я хочу вот что спросить. Представители каких союзов на сегодняшний день российских союзов входят в альянс?
Фактически всех. То есть и 50.
Всех, в смысле все.
Слово «все» – «all» по-английски. То есть и баптисты, и евангельские христиане, и реформаты, и лютеране, и харизматы, пятидесятники. Ну, вот мы постоянно еще поддерживаем общение и с православными, и с католиками. То есть присутствуем на этих мероприятиях. Да, да, мы понимаем, что Альянс вообще-то тело Христово, все просто исторически так сложилось, что иногда бывает не просто прийти туда, нужно искать какие-то особенные возможности. Но Альянс – это общение всех христиан.
Угу. У нас же еще есть такая структура, называется «Всех». Часто вот они...
Я думаю, что это хорошая аббревиатура.
Они с вами сотрудничают или они сами по себе?
Мы их приглашаем, они тоже на конференциях наши бывают.
А есть такие конфессии протестантские, которые вот принципиально не желают с вами иметь дело?
Нет, таких нет. Скорее речь идет о том, что есть больше или меньше
глубина... И даже Совет Церквей.
Глубина вовлеченности. Ну, Совет Церквей... Да, наверное, от них никто никогда у нас не был. Вот. Ну, дело в том, что у них есть своя специфическая позиция вообще по поводу межконфессионального общения. Поэтому мы дружим на личном уровне, но так, чтобы они посещали наш как мероприятие, Альянс, такого пока нет.
Ну, я вот тоже хочу вот что спросить. Значит, получается, как сказано было и Дмитрием, площадка для общения, для обмена опытом, это все хорошо, а есть ли у вас желание совместными силами влиять на общество? Я слышу такие тоже инициативы, желание прям чуть не создавать какие-то христианские партии и вот влиять конкретным образом вот сообща.
Это очень хорошая вещь, но это просто не миссия, не задача Альянса. Это скорее этим должен заниматься консультативный совет, кто-то другой. Это просто из другой сферы. Мы клуб, мы общение тех, кто родились у Христа. Понимаете? И поэтому... А партия – это уже некоторая более конкретная задача. Она тут же нас лишит общения друг с другом, потому что мы должны будем занять какие-то специфические мировоззренческие или политические позиции.
Ну, а вот какие-то, не знаю, печатные издания, СМИ, что-то...
Ну, у нас, значит, есть наш сайт, его легко всегда найти. У нас там есть хорошая подборка новостей. У нас специально трудится один из наших братьев, брат Вильям Йодер. Он делает регулярно очень хорошую подборку, можно просто набрать «Российский Ивановский Альянс», и вы это увидите. Вот, мы выпустили перевод с немецкого толкования на послание Иакова, думаем о продолжении этой работы. Тут все дело скорее в спонсорах, которые готовы уже издательскую работу поддерживать. Кроме того, в начале года у нас проходит молитвенная неделя, и мы силами разных авторов из протестантских церквей пишем туда статьи. Ну и есть у нас, был выпущен альманах вот наших выступлений на этих конференциях. Ну, не так-то много, мы же в основном все, что делаем, делаем на общественных началах.
А сколько вот, не знаю, как членство происходит? Какие-то люди или представители официальных союзов просятся стучаться вам в двери или какие-то заявления пишут? Как это происходит? Может, кто-то захочет, вот какая-нибудь независимая организация?
Проще всего, наверное, понимать ситуацию протестантского движения в виде поля игры в крестики-нолики. Вот представим три вертикали, и три вертикали – это у нас вот консультативный совет, то есть общение на уровне президентов или епископов, или региональных руководителей, локальных каких-то, вот для решения политических задач, социально-политических и всяких таких вот правозащитных. А вторая вертикаль – это совместные проекты, миссионерские, там какие-нибудь другое. А третий – это вот клуб общения. И вот, а теперь по горизонтали. Есть федеральный уровень, есть уровень региональный, есть локальный. Вот когда мы говорим о вступлении в федеральный уровень, то люди обычно рекомендуются, ну, так или иначе рекомендуются президентами союзов конфессий. Они частные лица, но все-таки рекомендации руководителей деноминации для нас что-то значит. Мы их... Но это не то, что они не могут принимать участие, они могут принять, но вот в правление мы их принимаем тех, кто так или иначе одобрен, ну, чтобы был какой-то вес этих людей. Вот. Но они могут не занимать официальных позиций там, они просто должны быть доверенными лицами. Вот. И на уровне локального реальном там по-другому, там все проще, там епископы обычно даже не различают, где альянс, где правозащитная деятельность, где какая-то другая, там это просто смена фуражки, то есть сегодня соберемся для общения, завтра соберемся для того, чтобы сходить к мэру, послезавтра для единой какой-то инвигиляционной кампании, точно так же и на локальном уровне. Так что все в зависимости от масштаба деятельности, где хочет человек участвовать, вот так это и происходит.
Ну, соответственно, Российский Евангельский Альянс является частью Европейского Альянса, который, в свою очередь, является частью Мирового Альянса.
Да,
но это как бы все неформальная связь. То часть...
Нет, ну, всегда нужно бывает писать заявление, всегда входить, там есть определенные уставы. Ну, это как положено, но понимаете, это все достаточно свободные формы. Главное то, что должно быть общее понимание в духе. Вообще, наверное, самый лучший образ Альянса – это осленок, который везет Иисуса. Вот это та структура, которая помогает церкви Иисусу трудиться вот сейчас в этом мире. Мы не хотим быть значимыми в смысле того, чтобы нас было очень видно. Мы хотим помогать всем тем, кто вот трудится в христианстве.
Скажите, а с Лозаннским движением в каких отношениях?
Ну, в нормальных отношениях, просто Лозаннское движение, оно не так часто собирает свои конференции, и там специфическая стоит задача, миссионерская, где и как движется
то
Иисус,
там
что он сейчас делает.
А здесь интегративно. Хорошо, я думаю, что мы сегодня просветились, много чего интересного узнали, много новых слов, понятий, терминов. Ну что, у нас время истекло, к сожалению. Я думаю, что нам нужно будет еще встретиться. Александр Фич, приглашаю вас на наш ток-шоу «Без обиняков». Я думаю, что раз в месяц вы могли бы спокойно приходить, и мы с вами...
Если вам будет интересно.
Да, конечно. Я думаю, что радиостанция «Радио Новая Жизнь» будет сотрудничать с Альянсом, тем более радио-то межконфессиональное, сам Бог велел, в общем, общаться и представлять такую вот тоже свою площадку для того, чтобы высказывались разные мнения. Так что ждем вас. Я думаю, что вам много вы можете рассказать и о богословии, и об образовании, кстати говоря, за которое вы, я знаю, так очень сильно ратуете, и это здорово. Так что. Спасибо вам, что вы пришли.
Спасибо, и вам до свидания.
Да, всего доброго, дорогие радиослушатели. Ждем вас в следующий четверг снова в это время. Ток-шоу «Без обиняков». Ну, у нас будет чередоваться, еще будет Дениса передача Гостева историческая. Так что будем так вот с вами по четвергам встречаться. Ну и не забывайте про ток-шоу «Слово для тебя» в 11 часов. Ну и, конечно, слушайте радио «Новая жизнь». Я, Андрей Ребенко, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
Радио для всех. Новая жизнь.